Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с народным артистом Леонидом Кулагиным. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Благословение детей и два богача. К Иисусу Христу приводили детей, приносили младенцев, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Раз случилось, что ученики не хотели допустить их к нему. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно, истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в оное. И, обняв их, он возлагал на них руки и благословлял их. Вслед затем приходит к Иисусу один знатный юноша, падает перед ним на колени и спрашивает его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Благ один только Бог. Ты знаешь 10 заповедей? Поступай по ним». Юноша отвечал: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Тогда Иисус посмотрел на него и сказал: «Одного тебе не достает. Пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и получишь сокровище на небесах, потом приди и следуй за мною». Но он смутился от этих слов и отошел с печалью, ибо владел большим имением. Тогда Иисус, взглянув на окружавших его, сказал ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Когда же ученики ужаснулись от этих слов его, он прибавил: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Но и этому ученики чрезвычайно изумлялись
и говорили друг другу: «Кто же может спастись?»
Тогда Иисус Христос, воззрев на них, сказал: «У человека невозможно, но не у Бога, ибо у Бога все возможно».
И вот в скором времени действительно нашелся такой богач, которому и богатство не помешало сделаться сыном царствия. Это было в то время, когда Иисус Христос шел в последний раз в Иерусалим и проходил через Иерихон. В Иерихоне жил тогда один человек по имени Закхей, бывший начальником мытарей и обладавший большим богатством. Он очень желал видеть Иисуса, но не мог за народом, потому что был мал ростом. Посему, забежав вперед, влез на смоковницу, мимо которой надлежало проходить Иисусу.
Когда Иисус пришел к тому месту и увидел Закхея на смоковнице, то сказал ему: «Закхей, слезь скорее, ибо мне надобно быть у тебя сегодня в доме». И он поспешно слез и принял его с радостью. Видя то, все роптали и говорили, что вот он пошел в дом к грешному человеку. Между тем Закхей, став перед Иисусом, сказал: «Вот, Господи, половину имения отдам я нищим, а если кого чем обидел, возвращу вчетверо». На это Иисус отвечал: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраамов, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с народным артистом Леонидом Николаевичем Кулагиным. Здравствуйте, Леонид Николаевич!
Добрый день, здравствуйте!
Леонид Николаевич, многие помнят и знают вас по фильмам еще советского времени и теперешним фильмам, но все-таки хочется напомнть некоторые ваши работы, особенно старые любимые фильмы. Это и «Дворянское гнездо», и «Приваловские миллионы», и известная «Смирновская осень», и «Овенга», и список огромный. Но вот начать нашу беседу хочется с того, что вот всю жизнь вы провели, занимаясь любимым делом, оказавшись на своем месте. Вы скажите, с какого времени как определилось это назначение?
Ну, это очень легко определить. Волей судьбы я оказался в Нижнем Новгороде, где вырос мой отец. Он привез нас с матерью из Сибири после войны. Ну, девать меня было некуда. Отец не мог устроиться по специальности, он радиотехник, и устроился электриком в драматический театр имени Горького и стал брать меня с собой в театр. В 6 лет я впервые вошел в театр, и вот уже очень много-много лет, даже для меня немножко странно это выражение, десятилетий я из театра не выхожу. Если я ушел сейчас уже где-то около 10 лет из профессионального театра, то все равно я театр не бросил. Я просто стал заниматься тем, что мне больше нравится. Занимаюсь режиссурой, играю и снимаюсь в кино. Поэтому мой путь в театр, он был предопределен, и вот такие как бы совпадения, случайности, в которые я не верю, наоборот, все достаточно закономерно, привели меня в театр, из которого до сих пор не могу уйти.
Вы захватили и советский период, и теперешний. Профессия актера, она очень зависима. Вам в этом смысле как раз и помогал очевидный театр, и плюс еще вы себя опробовали в качестве режиссера. Вот скажите, как вы себя ощущали в этой профессии? И насколько вы довольны тем, что вы смогли сделать?
Как режиссер?
Да.
Я не могу назвать себя в полном смысле слова режиссером. Для этого нужно и определенное образование, потому что профессии актера и режиссера совершенно различны. 6 лет я руководил театром юного зрителя в городе Брянске. Сейчас в Москве ставлю антрепризные спектакли, в которых сам играю. Не могу давать себе оценку. Я могу только судить о реакции актеров, которые приглашаю в спектакль, которые работают со мной. Пока слов в мой адрес, что это какая-то самодеятельность или еще что-то, я не слышал. Наоборот, все довольны, удовлетворены этой работой, и мне кажется, кому-то даже я принес некую пользу, потому что все-таки опыт достаточно большой, актерский. И я занимаюсь режиссурой, наверное, с точки зрения актера, потому что знаю изнутри его жизнь, его проблемы, и чему-то сам когда-то научился и стараюсь передать это. И я был счастлив в свое время, когда в Брянске работал, что некоторые актеры называли меня своим учителем. Это, поверьте, очень приятно. Никогда в жизни меня так никто не называл. Это какое-то новое во мне качество. И еще меня хвалят за то, что я терпеливый. Ну, наверное, потому что сам в свое время натерпелся. Действительно, профессия актера, она зависима. И, может быть, одной из главных причин, почему я ушел из профессионального репертуарного театра, это обрести некую независимость. И дома я как-то заявил своей супруге, что я буду заниматься только тем, что мне нравится, а не то, что, как нас учили в советское время, это надо. Я сыграл очень много ролей, которые надо было сыграть, различных секретарей райкома, даже и докатывался до председателей колхозов, хотя из меня как бы колхозник достаточно неубедительный. Поэтому слово «надо», оно остается, но ты сам себе ставишь какую-то задачу, ставишь цель, хотя, в общем, жизнь не изменилась. И репетиции, и съемки, и я кому-то подчиняюсь, но я подчиняюсь добровольно. Я отдаю самого себя человеку, которому я доверяю. Только так можно существовать. Помню есть выражение, как раньше его называли, великий пролетарский писатель Максим Горький, который говорил, когда труд – удовольствие, жизнь – радость. Когда труд – принуждение, жизнь – рабство. Вот я хочу трудиться, чтобы и самому было радостно от этого, и людям доставлять радость.
Леонид Николаевич, на ваш взгляд, вот сейчас, после советского времени, школа актерского мастерства, она утратилась или все равно она живет, потому что не секрет, что все западное кино в основном строилось поначалу на системе Михаила Чехова, уже не говорим о Станиславском. А вот на ваш взгляд сейчас, вот когда распад во многих областях наблюдается, что вы можете сказать вот об этом?
Я редко бываю в театрах, да можно сказать, почти не бываю из-за отсутствия времени, и как-то хватает мне той информации, которая вокруг проистекает. Но у меня ощущение, особенно встречаясь вот на съемках сериала «Кулагин и партнеры», где я как бы един в течение вот уже 4 сезонов, а актеры меняются. И перед глазами, и в кадре прошло, ну, наверное, несколько тысяч актеров. Кого-то я знал, кого-то я не знал, но судя по тому, какие, особенно молодые, приходят актеры, мне кажется, что утрачивается, если уже не утрачена, школа воспитания русского актера. Почему-то мы все хотим подражать западным образцам. Телевизор я не включаю упорно, потому что кроме этих убийственных сериалов, ничего там толкового и интересного не происходит. Может быть, я не совсем отвечаю на вопрос, но мне кажется, что вот успех нашего сериала «Кулагин и партнеры» заключается в том, что нет у нас ни убийств, ни жестокости. И все-таки в результате, как сказал мне один священник, мы даем людям надежду. Мы даем людям то, без чего человек жить не может.
Вы опередили мой следующий вопрос о работе на телевидении. Интересные опросы работников телевидения, тех, кто делает так называемый этот самый продукт, как сейчас принято называть гастрономическим термином. Такое впечатление, что они недооценивают совершенно зрителя. А опрос, начиная там от 25 до 45 разных профессий людей, но все говорят, что нас держат за дураков, что мы не хотим это смотреть. Очень многие действительно просто не смотрят телевидение. И, очевидно, достоверность вашего сериала, помимо того, что и название взято, ваша фамилия и ваше имя, что уже дает как бы фактор такой достоверности. Плюс ситуации очень узнаваемые. Mm-hmm. И часто в этих сюжетах возникает мысль, до чего людей смогли все-таки довести у нас в стране, и как можно из этого выходить, как оставаться человеком. За такую работу спасибо вам огромное. Ну а как вам вообще видится ситуация вот в перспективе? Возможно, перемены?
Конечно. Но это опять мы говорим о надежде, мы надеемся. Мы не знаем, когда это произойдет, но тут надеемся, что скоро. Что для этого надо делать, понятия не имею, потому что раз этот продукт потребляется, значит, кому-то он нужен. И я не могу ответить на вопрос, почему вкладываются такие огромные деньги, вот это оболванивание. Не будем называть программы, чтобы никого не обижать, но действительно происходит нечто катастрофическое. На телевидении, наверное, есть какие-то подводные течения и причины, я о них не знаю, могу только догадываться, но все это вызывает нежелание включать телевизор. И от этого становится еще радостнее, когда знаешь, что в 16 часов 20 минут все-таки очень многие, ну, миллионы зрителей включают, смотрят наш сериал. Поверьте, это так, потому что сейчас в связи с антрепризными спектаклями приходится очень много ездить. Последняя была поездка в Благовещенск на фестиваль антрепризных спектаклей. И ездили за 400-500 километров от Благовещенска в самую глубинку, уже дальше, по-моему, некуда. И там люди встречают с улыбкой и называют по имени и отчеству. Ну, и это можно понять, потому что в течение 4 с лишним лет мы приходим к ним домой, значит, они нас ждут, они рады нам. И это вот, может быть, тоже такой вопрос будет, как не надоедает, да, в одном и том же крутиться в течение стольких лет. Нет, не может надоесть до тех пор, пока ты, простите за высокопарность, когда ты нужен людям, когда ты доставляешь им радость, когда они ждут, и на улицах незнакомые люди подходят, здороваются, улыбаются, как своему человеку. Мне кажется, моя миссия, опять говоря высокопарным языком, она уже частично выполнена. То, что мы делаем, это нужно людям, это, пожалуй, самое главное, зачем предназначен человек, особенно в нашей профессии.
Леонид Николаевич, ну вот от Бога вы очень одаренный человек и по профессии, и как принято среди актеров говорить, фактуры и внешние, и внутренние. В этой индустрии еще с того времени очень трудно было бы, наверное, все-таки сохранять какую-то цельность. Вот как оставаться при этом личностью? Ведь приходилось, наверное, отказываться от каких-то проектов.
Да я, пожалуй, не припомню случаев. Я думаю, что актеры иногда лукавят, когда говорят, что они выбирают, что они от многого отказываются. Нет, наша такая профессия, она всеядна. И соглашаешься, ну, не то, что на любую работу, но частенько соглашаешься. Я не могу, это опять к счастью моему, припомнить случаи, где изначально мне предлагали бы то, что противно было бы моей душе. Хотя зрители наверняка помнят, да и считали до недавнего времени, что я в основном исполнитель роли всяческих белогвардейских офицеров, дворян и так далее. А в советское время белогвардейцы считались врагами, так что я был как бы носителем отрицательных черт и отрицательных героев. Это потом уже, в наше сегодняшнее время, мы стали все понимать, что это были благородные, интеллигентные, высокообразованные, честные, преданные своей родине люди. Из таких вот как бы отрицательных, ну, существовало какое-то негласное правило на киностудии «Мосфильм», что нельзя меня снимать в ролях современных положительных героев. Особенно это было после «Дворянского гнезда». Что у меня глаза печальнее коровьих, опущенные углы рта, и что я зову не вперед в коммунистическое далеко, а назад в дворянские усадьбы. Но на этом фоне единственного, кроме вот осени,
Ну, осень — это вообще отдельная история.
Да. Один раз я сыграл советского человека, начальника цеха крупного мартеновского завода, но и тот оказался сволочью, карьеристом. Вот это был единственный на моей памяти такой отрицательный. Все остальные были хорошие, нормальные.
Имела в виду даже, ведь актеру-то интересно, наверное, сыграть иногда отрицательно, пробовать себя в разных качествах. Да. Причем кто-то из великих режиссеров сказал, что нельзя сыграть добродетель, если ее нет в тебе самом.
Наверное.
А с пороками как раз немножко по-другому.
Мы много работали с режиссером Сергеем Тарасовым. Это и баллада «Доблестном рыцаре Айвенго», и «Квентин Дорвард», и «Черная стрела». И вот в «Черной стреле» я говорю: «Сережа, ну что же я все время благородных отцов играю каких-то? Дай мне отрицательную роль». И в «Черной стреле» я сыграл. Но это было неубедительно. Это потом поняли все, начиная с режиссера, потому что у меня не злые глаза. А в конце фильма, когда такой прообраз, что ли, Робин Гудом, народный мститель, борец за справедливость, убивает меня выстрелом из лука, стрелой, и я уже весь израненный, поднимаю из грязи голову и спрашиваю хриплым голосом: «Стрела черная?» Мне говорят: «Черная». В зрительном зале всегда возникает смех. Ну, я не знаю, какая разница, какой стрелой его убили, раз тебя убили, гада такого. Нет, еще, кстати, еще играл одного отрицательного. Это был прибалтийский фильм. Назывался он «Следствием установлено». Ну, там известно как бы отношение прибалтийских государств к нам, к русским. Фильм был в латышской студии. Там были все хорошие. Меня ловили звезды тогдашнего кино. Вия Артман, Гуннар Целинский. Вообще все были там латыши, все были хорошие. Один был варюга русский. И вот эту роль я как бы исполнил. Но там тоже забавно. Когда меня уже загоняли в угол, и я с этой сумкой с деньгами по кустам там мечусь, это тоже последний почти кадр фильма, сумка ручкой задела за сучок, разорвалась, и все деньги выспались. В зале всегда возникало такое сожаление. Все сожалели, что я все-таки не украл эти деньги.
Леонид Николаевич, кого из своих собратьев по цеху, актерскому, режиссерскому, вы вспоминаете с теплотой, благодарны, что была совместная работа, или, может быть, вы смогли чему-то научиться, вот самые такие яркие встречи?
Ну, для меня совершенно незабываемая встреча. Я во дворе учился в театральной студии в городе Горьком, и там блистал ныне, к сожалению, покойный Владимир Яковлевич Самойлов. Было тогда ему лет 40, он был как бы таким основным героем нашим театральным. И настолько было сильно его влияние, потому что я, молоденький мальчишка, смотрел за ним, за его работами бесконечно, тем более мы жили где-то неподалеку, что после окончания училища, когда я уже получил диплом актера, работал над ролями я следующим образом. Я ложился на диван, открывал роль и представлял, как бы эту роль сыграл Самойлов. Потом он уехал в Москву, я мотался по городам, театрам периферии. Наконец тоже оказался в Москве, начал сниматься в «Дворянском гнезде». И на Мосфильме с ним встретился в коридоре Мосфильма, но спрятался. Не знаю почему, было какое-то смущение перед этим актером. Потом думаю, ну он меня и не помнит, там сопливый мальчишка какой-то в студии бегал. И вот так несколько раз я от него скрывался, пока, наконец, он меня не поймал сам и говорит: «Ты чего, Леня?» Причем вспомнил имя. «Ты что, зазнался, что ли? Подумаешь, в Москву переехал там?» Я говорю: «Да нет, я вот смущаюсь». И мы как-то подружились, с ним сталкивались в работе. Но влияние было совершенно грандиозное.
А что в нем для вас было ценным особо или таким уникальным?
Я не знаю, я не могу понять. Это был настоящий артист с очень большим каким-то внутренним нервом, который я встречал у немногих актеров, ну, может быть, еще у Олега Борисова. Мне кажется, что Владимир Яковлевич, хотя так бывает, судьбы актерские, на периферии играют и блистают в своих ролях. Москва как бы немножко приглушает, что ли, их и звучание, и их масштаб. Мне кажется, в Москве он не сыграл того, что он должен был бы сыграть, так же, как и в кино. Мне кажется, его не до конца использовали. Но это обычная, к сожалению, судьба.
Ну, Москва немножко избалована всевозможным разнообразием талантов.
Да. Ну, огромнейшее влияние на меня оказали два моих первых режиссера. Первый режиссер Андрей Смирнов. потому что до осени был первый фильм Андрея Смирнова и мой фильм. Он назывался «Ангел». Это о первых годах после революции. И второй – Михалков-Кончаловский «Дворянское гнездо». Причем оба оказали совершенно разное влияние. Андрей Смирнов на меня, во-первых, он как бы заставил меня быть умнее, как ни парадоксально, ни странно это звучит. Ну, потому что мы в то время пользовались информацией только из газет, и то, что газеты писали, тому мы и верили. Достаточно сказать, что когда я, будучи в Москве у него в гостях, увидел на столе портрет неизвестного мне человека, я его спросил, а кто это? Он говорит, это Сахаров. Я говорю, как ты можешь портрет врага народа держать у себя дома? Настолько темнота была дикая совершенно. И он научил меня, мне кажется, одному из самых главных качеств, которые потом пригодились, когда я стал режиссером. Доверие к актерам. И я все время вспоминаю один эпизод, когда мы, в общем-то, тогда никому неизвестные актеры. Это была для меня первая работа, для Жоры Буркова была первая работа, Мила Полякова снималась. Там из известных актеров снимался только Коля Губенко. Мы были для него все равны. И начинающие, и опытные актеры. И мы ездили, помню, целую неделю. Арендовали железнодорожную ветку. Платили, наверное, деньги большие за то, чтобы там поезда товарные не ходили. Приезжали и не снимали. Непонятно по каким причинам. Андрей собрал всю нашу съемочную группу и сказал, ребята, я знаю, что надо снимать, я не знаю, как это снимать. Это было огромное доверие режиссера к актерам. Так сказать, корона с головы не упала, в том, что он признался в том, что он чего-то не знает, чего-то до конца не понимает. И это я перенес на свою работу.
То есть обычно существует и необходимая дистанция, а здесь открытость.
Да, ну обычно такие устраивают, так сказать, тайны мадридского двора, и режиссер часто скрывает то, что он вообще не понимает, что он делает и зачем снимает. А здесь было полное доверие. Это меня поразило и осталось во мне на всю жизнь. И второй, Михалков-Кончаловский, совершенно другим вещам. Он раскрыл мне самого себя. Оказывается, что у меня есть какая-то достаточно чувственная душа. Он больше воздействовал на эмоции. Если для меня как бы Смирнов – это разум, то Михалков-Кончаловский – чувственность, о которой я в себе не подозревал, и которая тоже мне пригодилась и в актерской работе, и в режиссерской. Какая-то даже внутренняя интеллигентность, хотя я никак себя не причислял к интеллигентам, тем более у меня родители простого происхождения, а вот выяснилось, что что-то там есть. И это благодаря Михалкову-Кончаловскому. Вот, пожалуй, основные люди, которых я всегда буду помнить, чувство благодарности и восхищения ими.
Ну, вот Михалков-Кончаловский, он еще интересен как разнообразная творческая личность и как сценарист. Это известный факт. И новелла «Колокол» в Андрея Рублеве – это одна из самых наполненных от творчества новелл. А вот вы, в свою очередь, когда занялись кинорежиссурой, вы же тоже сами написали сценарий. Почему именно эта тема вас так затронула и вообще импульсом к созданию этого фильма «Волчица» что послужило?
Ну, это достаточно все просто. Это было время, когда можно было достаточно легко достать деньги на производство картины. И, кстати, это тоже не новость. Деньги давали и сейчас продолжают давать на такого рода детективы, боевики и прочее. Причем я выбрал французских писателей Боло и Нерсежака, которые мне показались достаточно тонко психологически все это закручено. Там в достаточно замкнутом пространстве все происходит. Кстати, нет ни убийств, ни драк, ни жестокости, а есть психологическая интрига. Вот то, что меня всегда как бы интересовало во всех работах. Именно психологическая разработка характеров. И встреча с актерами, до сих пор мы об этом вспоминаем, когда встречаемся с Андреем Ильиным, одна из первых была его киноработа, Аня Самохина, Ирина Шевчук и прочие. Они мне много дали. С другой стороны, я убедился, что профессия кинорежиссера – это вообще совсем для меня чужая профессия, и я мало что в ней понимаю, потому что я думал, что если я могу ставить спектакли, то я могу снять и кино. Ну, я снял кино, но оно было такое больше все-таки по театральным законам. Медленное развитие, не понимал тогда еще по-настоящему, что такое монтаж, что такое очень активные действия и так далее, и так далее. Была еще одна проба снять фильм, но если бы сейчас было такое предложение, вдруг неожиданно, я бы очень сильно подумал, прежде чем согласиться. Это профессия, которая требует очень много знаний, навыков, особенно сейчас, современной технологии производства фильмов.
Леонид Николаевич, вообще актерская профессия, она ведь во многом замешана на тщеславии, на вещах неизбежных для артиста. Но, наверное, со временем что-то меняется у людей, если человек мыслящий, трезвый, так сказать.
Не знаю, меня как-то Бог миловал. Ну, наверное, тщеславие какое-то есть. Но у меня ощущение, что у меня его, если и присутствует, то в каких-то минимальных количествах. Потому что все эти награды, карьерный рост, а то еще, значит, стали все называть все звездами и так далее. Это какая-то суета все это. И что-то это неинтересно, это никак не вдохновляет и не дает повода двигаться дальше. Поэтому я отношусь спокойно. Потому что опять я возвращаюсь к своей мысли, что каждому предначертано что-то. Поэтому надо быть удовлетворенным тем, что у тебя есть. Значит, ты не то, что там недостоин, значит, это как бы не твое, а куда-то карабкаться еще дальше на Олимп. Главное, я вот опять возвращаюсь к той же мысли, чтобы то дело, которым ты занимаешься, было лучше, чем сам человек. Вот тогда есть некий стимул для какого-то собственного роста дотянуться. Например, мне очень не хватало в театре, чтобы в труппе был актер, к которому можно было бы тянуться, и до которого дотянуться, и с которым каким-то образом сравняться.
Стимул вот необходим был.
Ну, внутренний стимул, да. Но ради зарплаты, ну, приятно, когда она больше. Ну, а если нет возможности тебе прибавлять зарплату? Нет, как меня приучили, что надо любить свою работу и роли, которые тебе дают. Поэтому, когда спрашивают еще, о чем вы мечтаете, какую роль сыграть, я однажды, когда был моложе, мечтал об одной роли, 2 года над ней работал с разрешения своего главного режиссера, а потом спектакль этот он не стал ставить. И все. Я думаю, ну что же мечтать? Ну хорошо, ну вот твоя мечта осуществилась, ты сыграл, а сыграл плохо. Вот так ничего себе, всю жизнь мечтал, значит, все напрасно. Да, если не сыграл, и всю жизнь мучиться, что ты не сыграл что-то, поэтому...
Ну, это какое-то мудрое спокойствие такое. Оно, наверное, годами нарабатывается или, кстати, объясняется отсутствием амбиций?
Да, ну, наверное. Я не думаю, что это с годами. Ко мне это достаточно рано пришло. И я был лишен, опять, наверное, нескромно и смело заявлять о себе, что, допустим, лишен зависти. Наверное, я кому-то завидовал, наверное. Но я не завидовал актерам, перед которыми преклонялся, и, допустим, Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Ну, что завидовать его таланту и его гениальности? Ну, нету. Господь Бог не дал мне этого. Ну, что я буду пыжиться, стремиться или доказывать, пытаться? Особенно, вот, знаете, ужасно, что когда человек доказывает... Вот я докажу, я вот лучше. Это бесполезно. Если нужно сказать, я сегодня сыграю лучше. Ну как? Главное, чтобы сыграть правильно. А лучше или хуже, это зависит от многих обстоятельств. И я всегда представлял, когда вот какую-то роль репетировал, я представлял себе идеального исполнителя этой роли. Иногда без фамилии, иногда даже без лица, но вот есть какой-то вот вдруг возникает...
Идеал, да?
Ну, некий идеальный исполнитель. И я понимал, что мне до него никогда не дорасти, а так не сыграю. И вот эти сомнения, они могут убить творчество, но могут и остановить излишний пафос по своему собственному адресу. Как однажды мне один человек заявил, я познал истину, но это глупость полная. Познать истину, значит, познать Бога, это как? По-моему, такого не существует. Поэтому вот в попытке постичь, найти хотя бы что-то от истины, и есть движение человека по жизни.
Вы прослушали начало беседы с народным артистом Леонидом Николаевичем Кулагиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Если не мы, то никто за нас ничего не сделает. Но наш народ опять голосует за разрушителей нашей Родины. Объясните, как русского человека заставить думать? Чем больше в церкви будет идти процесс обмерщения, в церкви, вы слышите, мир всегда он мирской. Чем в церкви больше будет идти процесс обмерщения, чем больше мы, христиане, будем становиться мирскими, тем будет хуже. Для одних народов это хуже будет в материальном отношении, для других народов в духовном отношении, но все равно конец будет один. Результат будет один и тот же. Будет плохо. Вот мы сейчас обращаем внимание вот на эти внешние вещи. И видите, и виним мы кого? Кто-то они, вот там эти, они богатые, они покупают, они то-то, они то-то. Вы обратили внимание? Вы обратите внимание, последите, пожалуйста, за собой. Я всегда никогда не виноват. Вы знаете, вот я падаю на лекцию, уже студенты знают, что кто виноват, я спрашиваю. Нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, да. Виноват он, она, оно, они, но не вы. Все это знают. Это принцип, понимаете, что это поразительная вообще вещь. Мне часто стоит на лекциях, как нам воспитывать наших, что нам делать с детьми? Я говорю, правильно вы говорите. Нет же никакого вопроса, что нам делать с самими собой. Яблони прекрасные, а яблоки никуда не годятся. Что такое за парадокс? Просто даже и понять невозможно. Надо же в конце концов понять, что то, что происходит с нами, в области ли государственной жизни, в других ли вопросах, неважно. Надо же понять, в конце концов, что дух является тем первичным началом, которое определяет все следствия во всех сферах нашей жизни. Мы просто никак этого не видим, потому что живем буквально в тумане. Но пока именно в своей этой жизни, мы можем убедиться в своей личной жизни, как наше духовное состояние определяет наше поведение. Ну, можем же мы это понять. Ну, можем же мы понять, что Бог является основой мира. И посмотрите, какой мир, Пифагор назвал его «красота». Почему? Потому что Бог – духовное начало. И мы видим порождение Его – красота. Если мы видим кругом безобразие, развал, преступность и так далее, значит, откуда исходит? Значит, тот дух, из которого исходит все это. Болезненный, глубоко болезненный и нормальный, пораженный. И частью этого духа являюсь я. Не они. Все мы смотрим на других. Я являюсь. И я виноват. И я вам скажу. Вот простой пример вам скажу. Я надеюсь, что я сейчас то, что я скажу, никто отвергать не будет. Мы все горды. Все согласны? Все согласны. Но далеко по-разному это видим. Большую часть мы почти не видим. Мы не видим этого, что мы горды. Вы понимаете, в чем дело? Вот простая же, кажется, вещь. Все горды? Да. Кто видит? Ой, очень немногие это видят. А Марк-подвижник что говорит? Все скорбное, что происходит с нами, все происходит за возношение наше. Мы никак не можем принять вот этой христианской истины о том, что наш дух является причиной, он порождает все те нестроения во внешней жизни, перед лицом которых мы оказываемся. Тот же Марк Подвижник говорит, не хочешь скорбей, не греши. Мы никак не понимаем простой вещи. Что такое грех? Грех – это то деяние делом, словом или мыслью, или желанием, то деяние, которое ранит меня. Я совершаю грех, значит, я совершаю что? Наношу ранение себе. Вот надо бы запомнить вот эти вот простые вещи – я совершаю грех, то есть я наступаю на гвоздь, который вонзается мне в ногу. Я совершаю грехи, я иду по битому стеклу, которое режет мне всю подошву. Мы никак не поймем, что грех
Это не есть что такое, я Бога оскорбляю, и он там, знаете ли, где-то, не знаю в каком созвездии там, на меня гневается. Я виновен перед ним. Грех – это рана, которую наношу я себе. И когда мы все вместе наносим, мы же являемся частицами одного организма. Одно дело, когда у меня заноза в одном только месте. У меня тут воспалилось и все, правда? А все тело нормальное. А если я во все тело вонзаются у меня занозы, я весь воспаляюсь. Воспаляется вся моя кожа. Страшная нагрузка на нервы, на сердце, на все органы, на психику. Вот что происходит с нашим организмом. Вот где причина всех этих нестроений. А тот, кто поставлен на политическое поприще деятельности, тот может заниматься и решением внешних вопросов, которые могут как-то упорядочивать нашу жизнь. Но мы должны оценить это с христианской точки зрения. Не может быть здорового там, где мы видим налицо поражение. Коли это болезнь, значит, здоровья не ждите. Мы противоестественных вещей ищем. Вот в чем дело. Поэтому тот, кто хочет как-то все-таки, я бы сказал, даже в чисто внешнем плане жить лучше, он должен начать жить по-христиански. Тогда Господь даже его личную судьбу, просто со всей ответственностью говорю, чудесным образом изменит и устроит. Пока я буду осуждать всех направо и налево, пока я буду завидовать, пока я буду возмущаться, негодовать, пока я весь буду содрогаться, никакого блага у меня не будет. Это вот первое и очень важное. А второе я вам скажу, что тоже надо иметь в виду. Вот в сентябре я был в Вене, и там встречали меня и русские наши, я с ними хожу, мы ходим. И вот одна из русских женщин говорит мне: посмотрите, какой порядок, какая красота, какое спокойствие в людях, какая культура, какое удобство, какой сюда комфорт. Ну, просто красота жизни. Почему у нас в России нет этого? Здесь же православия совсем же нет. И посмотрите, а у нас в России что творится? Люди все нервятина. Никому не обратись, никого не толкни. Ты не так сказал, не так сделал. Тебя оборвут и так далее. Я ей ответил таким образом. Я говорю: вы теперь понимаете, что вот те условия жизни, которые мы видим здесь, они таковы, что никому во веки веков не захочется никакой вечной жизни. Никакого Бога и никакого Царства Божьего. Все оно уже здесь есть. У нас еще, по милости Божией, присутствует нечто другое. Причина совсем не в том, что они лучше и поэтому у них лучше. Причина совсем в другом. Видимо, там уже труп. Труп никто не лечит. Его только украшают. У нас, видимо, мы еще живы. Поэтому мы еще чувствуем. Нас еще можно лечить. И поэтому у нас вот все эти вещи, которые вы называете, они нас заставляют думать, заставляют обратиться разумного человека к себе, обратиться к Богу, обратиться к церкви, обратиться к спасению. Русь еще жива, поэтому у нас все есть. Там труп. Я помню, был в гостях у миллионерши одной американки, и она говорила: заплатите $1000, покойника так сделай, 10 000. О, как сделать, вы просто его никогда и не узнаете даже. Вот что делают с трупом. Это и происходит на Западе. Здесь никого с Запада нет. Вы не рассказывайте, смотрите.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает
Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Масленица. Масленица. Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве. Яркие пятна, звоны, вызывает оно во мне пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармонии. Или с детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось «масленица». Она стояла на высоком прилавке в банях, на большом круглом прянике, на блине, от которого пахло медом и клеем пахло, золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало обвитой золотой канителью. Чудесную эту масленицу устраивал старичок в заряде какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч, и масленицы исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда все, и все были со мною связаны, и я был со всеми связан. От нищего старичка на кухне, зашедшего на убогий блин, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе за звездами с лаской глядел на всех. Масленица, гуляйте! В этом широком слове, и теперь еще для меня жива яркая радость перед грустью, перед постом. Оттепели все чаще, снег маслится, с солнечной стороны висят стеклянные бахромой сосульки, плавятся, звякают льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно, как они кружат свадьбой, и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком на лавочке и долго следишь за черной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают звезды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печеным хлебом, вкусным дымком березовым, блинами. Капает в темноте, масленица идет. Давно на окне в столовой поставлен огромный ящик, посадили лучок к блинам. Зеленые его перышки большие, приятно гладить. Мальчишка от мучника кому-то провез муку. Нам уже привезли мешок голубой крупчатки и 4 мешка людской. Привезли и сухих дров березовых. Еловые стрекают, сказал мне ездок Михайло, галочка не припек. Уж и поедим мы с тобой блинков. Я сижу на кожаном диване в кабинете. Отец под зеленой лампой стучит на счетах. Василий Васильевич косой стреляет от двери глазом. Говорят о страшно интересном, как бы не срезало льдом под Симоновом барке сеном и о плотах-дровянках, которые пойдут с Можайска. — А насчет Масляны чего прикажете? Муки давеча привезли ребятам. — Сколько у нас харчится? — Да, плотников 40 ребят подались домой на Масляну, — поукивает Василий Васильевич. — Володимирцы на кулачки биться, блины вытряхивать, сами знаете наш обычай, — вздыхает, посмеиваясь косой. — Народ попридерживай, весна, как тараканы поразбегутся. Человек 60-то есть, ребят-то 64, севрюжный соленый надо бы. Возьмешь. У Жирнова как? — Паркетчики, народ капризный. Белужные им купили, да поселедки. То ж и нашим. Трои блинов с пятницы зачинать, блинов воля давай, масле жирней. На припек серого снитка, кощам головизны дашь. А насчет венца, как прикажете? Ласково говорит косой, вежливо прикрывая рот. К блинам по шкалику. Будто бы и маловат для прощенного проститься, как говорится. знаю твое прощание. Заговеюсь до самой Пасхи ни капли в рот. Два ведра будет, и довольно-с, прикинув весело, говорит косое, заслужу-с, наше дело приводить тяжелое-с. Отец дает распоряжение. У Титова от Москворецкого для стола икры свежей троечной и ершей кухе, весь егю Колганова взять, у него же судаков с икрой, на ваге архангельской семершковой, в заряде снитка белозерского мытого, у Васьки Егоровой садка стерлядок. Преосвященный у меня на блинах будет в пятницу, скажешь Ваське Егорову, наливов мерных пару для навару дал, чтобы и плес самовий. У палтусовой икры для кольи сад тонкой пожирнее из отстоя. Помаясь, говорит косой, и в горле него хлюпает, хлюпает у меня с гулянья. В охотному Трофимова сига в пару порозовей. Белорыбицу сам выберу, заеду, к ботвине свежих огурцов и Егору в охотном, понял? Лещик еще, может, его первосвященство, сказывали? Обязательно. Леща. Очень преосвященный уважает. Для заливных и порастягаем гараньку из Дмитриева трактира. Скажешь от меня, вина ему ни капли пока не справит, как мастер, так пьяница. Слабость, и венца-то не пьет, рябиновка избаловался, зато из дворца и выгнали. Как ему не дашь? Запас с собой носит. Тебя вот никак не выгонишь, подлеца. Отыми, на то ты и... Да в прошлом годе отымал, а он на меня с ножом. Да он и не тверезый, и не подгадит. Кухарку вот побить может. Выбираться уж ей придется. И с посудой озорничает, все не по нем. Печку велел перекладать, такой-то царь Соломон. Я рад, что будет опять гаранька. И будет дым коромыслом. Плотники его свяжут к вечеру и повезут на дровник в трактир с гармониями. Масленица в развале. Такое солнце, что разогрело лужи. Сараи блестят сосульками, идут парни с веселыми связками шаров, гудят шарманки, фабричные в навалку катаются на извозчиках с гармонией. Мальчишки в блина играют, руки назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать, не выронить, весело бьются мордами. Просторная мастерская, откуда вынесены станки и ведерки с краской, блестит столами. Столы поструганы для блинов, плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, десятники, ездоки в рубахах распояской с намасленными головами едят блины. Широкая печь пылает, две стрепухи не поспевают печь, на сковородках с тарелку черные блины пекутся, и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий десятник Прошин с серьгой в ухе шлепает их об стол, словно дает по плеши. Слышится сочно «ляп!» Всем по череду «ляп! Ляп! Ляп!» Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов, дымится от красных чашек со щами, с головизной, от баб стрепух со сбившимися алыми платками, от их распаленных лиц, от масляных красных рук, по которым сияя бегают желтые язычки от печки. Синеет чадом под потолком, стоит благодатный гул, довольный. Бабочки подпекают с припечком со сниточком, кадушки с опарой дышат, льется, шипит по сковородкам, пухает пузырями, пахнет опарным духом, горелым маслом, ситцами от рубах, жилым. Все чаще роздыхи, передышки, вздохи, кое-кто пошабашил, селедочную головку гложет, из медного куба паром до потолка. «Ну как, ребятки?» — кричит заглянувший Василий Васильевич. «Всего еле заглядывает в кошни. Подпекай, подпекай. Матрешь, не жалей подмазки, дадим за маски. Гудят веселые. По шкальчику бы еще. Василий Васильевич, слышится из углов, блинки заправить. Валяй!» — их кричит косой. «Архиерея встречаем, куды ни шло!» Гудят, звякают зеленые четверти о шкале, кляпают подоспевшие блины. «Хозяин идет!» — кричат весело от окна. Отец, как всегда, бегом оглядывает бойко. «Масленица, как, ребята? Все довольны? Благодарим покорно, довольны! По шкалику добавить! Только смотри, подлецы, не безобразить!» Не обижается, знает ласка. Отец берет ляпнувший перед ним блинище, дерет от него лоскут, макает масло. «Вкуснее, ребята наших, с репухом по целковому, всем по двугривенному, на масленицу!» Гудят, ничего и не разобрать. В груди у меня спирает, высокий плотник подхватывает меня, швыряет под потолок в чад, прижимает к мокрой горячей бороде, сует мне блина под солнышком, розовый пряник в махорочных соринках, дают крашеную ложку, вытерев круто пальцем, нашего-то отведай. Все они мне знакомы, все ласковые, я слушаю их речи, прибаутки, выбегаю во двор... Тает большая лужа, дрызгаются мальчишки, вываливаются подышать воздухом масленичной весной. Пара голов клубится, потягивается сон, набредут в сушильню поспать на стружке. Поджидают карету с архиереем. Василий Васильевич все бегает к воротам. Он без шапки и из-под нового пиджака розовеет рубах под жилеткой. Болтается медная цепочка. Волосы хорошо расчесаны и блещут. Лицо багровое, глаз стреляет двойным зарядом. Косой уж успел заправиться, но до вечера достоит. Горкин за ним досматривает. Не стегнул бы к себе в конторку. На конторке висит замок. Я вижу, как Василий Васильевич вдруг устремляется к конторке, но что-то ему мешает. Совесть? Архиерей приедет, а он дал слово, что достоит. Горкин ходит за ним, как нянька. «Уж додержись, маненька, Васильич, упосля уж подохнешь». «Держусь!» — лих кричит косой. «Я тогда не додержусь!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи. На частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.